Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь в эфире радио «Вера. Светлый вечер». И в гостях у нас Виктория Уколова, российский историк, заведующая кафедрой всемирной отечественной истории МГИМО, доктор наук. Говорим мы о истории как науке, о философии истории, о том, зачем мы ее изучаем и как, возможно, будем изучать в прошлом. Вот перед перерывом, очень интересно, Виктория Ивановна, вы начали рассказывать про то, что на арену в первые ряды выходят историки из Китая, историки из Африки. И это может перевернуть в целом вообще все представление об изучении истории, создание каких-то новых подходов. Как раз я так понимаю, что мы изучаем историю как Европа и Азия. Европа, ну, у нас же даже предмет в вузах есть, история стран Азии и Африки, которые совершенно отдельным блоком изучают и Китай, и Африку, и азиатские другие государства. В данном случае мы можем прийти просто к тому, что мы будем изучать Азию, Африку как основные предметы и наше взаимодействие с этими государствами, а европейскую историю оставим на периферии. Может быть такое?
Ну, вы знаете, трудно прогнозировать развитие в этом направлении. Хотя еще раз могу сказать, что, конечно, история в конце 21 века будет выглядеть несколько иначе. И не потому, что кто-то захочет соврать, а потому что просто будет создан, подобно тому, как когда создан телескоп был, то, конечно, увидели пятна на Луне, и по-другому увидели звезды и вообще мироздание. Точно так же, когда обогатится невероятный источник, база, и, очевидно, будут какие-то и новые и технические возможности, и просто сам научный инструментарий будет более разнообразным. Конечно, история будет видеться по-другому. И хотя лидерство Европы на определенном этапе, ну, по 300 лет последние, оно будет как-то зафиксировано в истории, несомненно, то стоит вспомнить и обратить внимание на то, что сегодня на переднюю линию исторического развития выходят те цивилизации, которые начинали, собственно, цивилизационное развитие человечества. Пример Китая здесь просто чрезвычайно яркий, но не менее яркий пример Индии и Юго-Восточной Азии в целом. Поэтому я думаю, что это хорошо будет, когда действительно более объемное видение истории.
А это вот будет именно более объемное видение истории, или это будет смещение акцентов в ту сторону?
Понимаете, это зависит от того, что возобладает в перспективном развитии. Потому что историки, они же еще склонны смотреть, в чем еще смысл истории? Выявить те линии, которые ведут к современному состоянию мира. Положительные линии и развития или отрицательные. И, естественно, если изменится положение цивилизаций, которые мы условно называем принадлежащими к восточному типу, востоку, то, естественно, громче будут звучать те проблемы и те тенденции будут обозначены, которые приведут к этому состоянию мира. Если сохранится сегодняшнее положение, что прогнозировать очень трудно, то, конечно, эти будут проступать ярко эти тенденции, отмеченные историками, но в смысле итога историческая картина может не измениться радикально.
А вы говорили о цикличности истории, о том, что мы видим, как в разные времена, в разные эпохи, в разные столетия многие события просто повторяют, ну, не на 100% друг друга, но просто очень похоже. И итог, к которому все приводит, тоже очень похож. Вот вы начали говорить о современном европейском кризисе в связи с наплывом потока мигрантов и сравнили его с великим переселением народов. Неужели эти процессы настолько похожи?
Ну, вы знаете, я еще раз подчеркну, что с точки зрения чистой науки метод аналогии, он используется очень скромно и, в общем-то, не приветствуется. Но с точки зрения исторического сознания он очень действенный. Что сказать вот о великом переселении народов? Оно же длилось даже не столько, сколько об этом написано в энциклопедиях, что началось с IV века. Оно началось значительно раньше. И очень хорошо это определил святой Амвросий Медиоланский. Он сказал, я уж не помню точно все названия племен, но он сказал, одни племена двинулись, подвинули те, которые шли впереди, те подвинули те, кто жили еще ближе к Риму, и в результате волна за волной нахлынула на территорию Рима. И ведь вначале это действительно было переселение, то есть двигались семьями, с повозками, снимались с мест, и у них не было постоянного места обитания. Они шли, чтобы найти свое место на территории Римской империи, которая, в частности, потом стала территорией Западной Европы. Ну, точно так же, как Северная Африка и Ближний Восток, они были, собственно, римскими. В то время, когда Рим был империей. И одни племена находили возможность поселения, находили возможность договоров с Римской империей. То есть не племена находили, а империя находила. Так или иначе. Но в результате наплыв был такой, что империя, хотя и выделяла средства, и выделяла территории для поселения вот этих вот передвигающихся племен, она, ну, были элементы коррупции, скажем так, деньги разворовывались, и возникали большие конфликты между римлянами и вот этими племенами, даже не представителями, а просто племенами, потому что народы переселялись, что привело, в конце концов, к знаменитой битве 378 года при Адрианополе, в результате которой одни переселенцы, одни варвары, готы в частности, которым удалось ассимилироваться в империи, и те, которым не удалось ассимилироваться, сошлись лицом к лицу в этой битве. И в результате, конечно, этого империя покатилась под откос. Это было знаковое событие, если можно так сказать. Дело в том, что, конечно, сейчас, слава богу, все-таки такого мощного переселения нет. Но это тоже, понимаете,
может это быть, это только начало, то, что мы видим сейчас по телевизору?
Ну, трудно строить прогнозы, но возможно. Но мы тоже видим не бегство отдельных людей. Мы видим, что семьи бегут. И их цель поселиться здесь. Их цель, но в чем, значит, вот отличие, а может быть, тут есть и сходство, и отличие. Те, которые сейчас устремились в Европу, они, к сожалению, в большинстве не стремятся ассимилироваться. Они хотят поселиться.
Сохранять свой уклад жизни.
Да. Что было в времена более ранние, конечно, таких средств для поддержания этих народов вообще об этом не то, что не было, даже это в голову не могло прийти. Но, тем не менее, ряд переселенцев тогда стремились ассимилироваться и войти даже в состав элиты империи. Например, тот же Стилихон Вандал, который был главой правительства в позднем Риме, или в это же чуть-чуть позже Гот Гайна был, ну, скажем так, премьер-министром в Византии, в Восточной Римской империи. И в то же время, допустим, тот же Аларих, которого мы знаем как жестокого погромщика Рима, он вообще-то был предварительно римским генералом. Но как только возникало несогласие, несогласованность в поведении имперских властей, императоров и вот этой варварской элиты, тут же возникали коллизии, которые приводили к жесточайшим столкновениям. Я уже сказала, например, о захвате Аларихом Рима. 410 год и разгром Рима, и не пожалел ни церквей, ни... Ну, правда, готы, невест готы и ост готы, они же были арианами, вот, Ну, вот, да. Поэтому это все-таки другое направление в христианстве того времени.
Но все же христианами.
Да, конечно, христианами.
Я бы хотел вернуться к нам в наше время чуть-чуть, если вы не возражаете.
Да, конечно.
Получается, что можно дать ответ на тот вопрос, почему бегут люди из Сирии, да, охваченные войной, и понятно, какие события там происходят, из некоторых африканских стран, но это ведь как снежный ком нарастает, захватывает другие, ну, казалось бы, более-менее в этом отношении, ну, более, по крайней мере, благополучные государства, чем Сирия, чем современная Ливия, но люди оттуда тоже бегут, то есть это уже какой-то цивилизационный кризис, это не бегство от войны, а это просто уход в поисках лучшей жизни.
Конечно, в определенном смысле это цивилизационный кризис. Но цивилизационный кризис, который имеет место и в мире. Я не хочу в странах, когда мы говорим Востока, Восток очень разный. И конфуцианский Китай, и мусульманский Восток, и даже сам мусульманский Восток не один и тот же. Но это, конечно, кризис характерный для вот этих вот регионов, откуда бегут. Но ведь это и свидетельство глубочайшего кризиса евроатлантической цивилизации. Потому что вот этот колоссальный сдвиг масс, которые пришли в движение, он ведь инспирирован, собственно, событиями, которые породила США и Европа. Потому что именно там, желая продвинуть свои ценности, прежде всего, ими понимаемую демократию. И я бы сказала, что отказавшись, по существу Западная Европа отказалась почти от христианства. Даже в установочных документах Евросоюза или Совета Европы отсутствует даже упоминание и тема, да, абсолютно.
Принципы.
И, конечно, это породило возможность того, что просто навязать вот их современное видение мира всем другим народам. Но мы забыли, что был уже такой опыт. Ведь коммунисты и большевики тоже хотели сначала мировой революции, думая, что ее можно и экспортировать
на весь мир.
Это невозможно, потому что это процессы все, которые идут изнутри сообществ, причем очень разных. Мир сейчас не един, он очень дифференцирован. Я бы сказала, что Европа вообще даже в человеческом смысле атомизирована. Это мир индивидов, над которыми стоят бюрократические конструкции, вот эти руководящие. А в принципе, конечно, для дальнейшего развития мира придется решать глобальные проблемы, что все-таки будет вдохновлять и направлять разум людей в предстоящее время. И я думаю, что здесь огромную роль может сыграть и должна сыграть, и сыграет религия, в частности, для огромного региона православия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктория Уколова, российский историк, заведующая кафедрой всемирной отечественной истории МГИМО, доктор наук, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. А тут напрашивается такой закономерный вопрос. Может быть, тогда колониальная система, которая разрушилась в конце 60-х годов, была, может быть, не идеальной, но, по крайней мере, возможной моделью таких сдерживаний и противовесов?
Она долго, конечно, не могла существовать по той причине, что все-таки Европа, надо сказать, выполняла не только подавляющую функцию, но и цивилизаторскую. Несла язык, культуру, систему ценностей, скажем так, многих прогрессивных ценностей.
Так это же все было в колониальной системе?
Правильно, это было в колониальной системе, но народы, и в частности особенно элиты, которые поднимались в своем собственном совершенствовании, скажем так, и они по-другому видели мир, и они уже не могли оставаться все-таки в подчиненном положении по отношению к европейским структурам колонизационным. И этот конфликт был, в принципе, неизбежен. Но казалось, что его все-таки можно разрешить, используя то, что евроатлантический мир лидировал в экономическом отношении, промышленном, как следствие в современных формах образования и искусства. А потом выяснилось, это пришло в столкновение с фундаментальными особенностями разных народов, которые тоже захотели развиваться своим путем, сохраняя свою идентичность, сохраняя свои ценности, но в то же время включаясь в общемировые. А этого не получилось.
Скажите, пожалуйста, Виктория Ивановна, а что имел в виду Фукуяма, когда говорил, что история кончилась? Потому что был период, когда, как казалось, многие вещи в развитии мировом начинают выравниваться. Мы уходим от крупных военных конфликтов, мы уходим от открытых политических противостояний, столкновений, по крайней мере, на европейском и американском пространстве, североамериканском, и в России в том числе в этом процессе. Начинало казаться, что все выравнивается. Потом прошло 10-15 лет, и опять начинаются новые конфликты, новые потрясения. Фукуяма имел что-то другое в виду, когда говорил, что история кончилась, или он просто ошибался?
Нет, он, во-первых, отказался уже от своих взглядов, опубликовал соответствующие работы.
Но фраза самая громкая, которая могла быть сказана в этом отношении, прозвучала из его уст все-таки.
Да, и вы совершенно справедливо отметили, что был период после Второй мировой войны, когда мир как бы пришел в устойчивую систему. Он обрел, ну и вот это балансирование двух сил, двух систем.
Муторная система Евросоюза, да, которая, да, впоследствии, да, возникла.
Конечно. Да. И, кстати говоря, Евросоюз, вот во всяком случае Европейский Совет видел себя наследником Рима. Это тоже есть вот замечательная книжка «Мечты о Европе» Вальтера Швимера, который был когда-то, значит, генеральным секретарем Совета Европы. Он об этом как раз написал. Вот. Но казалось, так же, как и в римское время, что орбис террарум, то есть круг земель, уравновешен. Но процессы-то подспудные шли, мы менялись. И в результате развалилось такое сильнейшее, казалось, государство, как Советский Союз. Вот все эти движения в мире, в Африке, на Востоке, когда Фукуяма писал, то он по существу находился под влиянием Гегеля, как все разумное действительно, все действительно разумно. То есть действительно казалось, что мир пришел к определенному равновесию, после которого возможно поступательное развитие в сторону, конечно, европейски понимаемой демократии, но без катаклизмов. Выяснилось, что многие народы не понимают этого и не хотят понять, и им не хотят идти по этому пути, что у них другие формы существования, и что у них... И вот тут как раз на поверхность стали выходить вот те глубинные ценности, вот те глубинные исторические подосновы, которые не учитывались в этой благополучной картине мира. Не случайно вот сегодня ведь идет столкновение двух колоссальных процессов. С одной стороны, навязывается концепция глобальной истории, мир становится един, везде вообще все связано, вы в Австралии мгновенно узнаете, что было на Северном полюсе и так далее. То есть, действительно, везде пьют Кока-Колу и так далее.
Более того, продолжается сотрудничество, да, между, казалось бы, ну, не враждующими, слава богу, пока еще, да, но противостоящими все, блоками.
Да. А с другой стороны, вы посмотрите, что происходит. Происходит стремление наций себя обособить, определить, поместить в современной ситуации через обращение к истории. Происходит стремление самых маленьких народов тоже себя определить и заявить о себе. И вот сейчас возникает вопрос, глобальная история или глобальный мир, или национальные государства? Это тот же самый кризис, который мы видим в Евросоюзе. Потому что, с одной стороны, Шенген, с одной стороны, значит, брюссельская бюрократия, а с другой стороны, допустим, те же французы, ну, это осуждается, это считается правым, они говорят, а мы хотим быть французами, а мы хотим сохранить Францию. Или там, допустим, вот те же венгры выступили.
Ну, это Орбан, же, да, это да, новое это лицо не, уже
это не только
Европы.
Техническое выступление, но это заявка на то, что народы, входя в мировую семью, хотят сохранить свою особость, свое лицо и свои исторические основания и тенденции. Кстати, и свой язык.
Ну, это же совершенно нормальное, закономерное
это
явление.
Это кажется нормальным, но не всем.
Но мне кажется, внутри европейских стран, несмотря на такую уже внешне кажущуюся жвачку, которая скрепляет все это, да, и объединяет какими-то общими тенденциями, вот это стремление простых людей сохранить свою идентичность, оно вполне себе явно для любой страны, Германии, Австрии, Франции,
Великобритании, особенно, да,
которая вообще очень условно состоит в том же самом Евросоюзе.
Поэтому это очень, вот я думаю, что это одна из тех болевых точек для мира, как свершится примирение этого, и на каком основании будет новое мировое единство. Я не имею в виду унифицированное единство, но новая система взаимоотношений государств и народов и культур, при котором можно будет спокойно жить, а не идти к военному конфликту глобальному. Вот это вопрос, который сегодня стоит очень остро.
У нас остается не очень много времени. Я думаю, что кто-то из слушателей подключился к нам в середине программы. Поэтому давайте еще раз сформулируем ответ на вопрос, зачем нам нужно изучать историю. Мы обсудили очень много в течение этого часа интересных вещей, в том числе и из современного нам общества, из современного мира, европейские процессы, азиатские процессы. Вот давайте еще раз вернемся к тому, с чего начали. Зачем изучать историю?
Прежде всего, за тем, чтобы быть человеком, личностью и реализовать себя в своей жизни в обществе. И второе, для того, чтобы каждый народ, каждая страна и каждая цивилизация могли, опираясь на свое историческое основание, обрести новые возможности для развития.
А такое может быть? Мы можем учиться на исторических ошибках прошлого?
Безусловно, не только можем, мы должны учиться. Мы, к сожалению, не учимся.
Вот как раз в этом и заключается мой вопрос. Мы когда-нибудь на них учились в течение вообще истории человечества?
Ну, вы знаете, все-таки я думаю, что в решении таких абсолютно кризисных ситуаций, как, например, вот кризис, Карибский кризис, вот к историческому опыту обратились, и возникало понимание, что нельзя довести до края, допустим, противостояние США и Советского Союза. И, конечно, это был учет опыта предварительного и учет страшнейшего опыта Второй мировой войны.
Которая еще тогда была, вот только-только скрылась за поворотом.
Да, память о которой была еще жива.
Но все же кажется, что, к сожалению, учиться на исторических ошибках прошлого – это пока не наш уровень. Не знаю, можно ли как-то этому научиться, действительно прийти к осознанию того, что это необходимо, что мы можем существовать мирно друг с другом, только основываясь именно на этом опыте.
Нет, именно на этом опыте, только на...
Ну, не только на этом опыте, да. Да. Но он как краеугольный камень должен где-то вот находиться всегда
в
виду. Ну,
он должен находиться. И еще должно существовать уважение человека к человеку и народа к народу, государства к государству, нации к нации, культуры к культуре. Но этому вот такой исторической толерантности, не внешне показушной, извините, вот этому, кстати, может научить религия. И прежде всего опыт, тот опыт, что тысячелетиями жили все-таки по максимуму, если брать приоритетные стороны развития, народы с разными религиями. Допустим, на примере России это очень важно. Россия в этом смысле уникальный совершенно, я скажу, континент, не в географическом смысле, а в историческом, на котором уживались, и не только уживались, но жили, взаимно уважая, взаимно помогая, очень разные народы. И православные, и мусульманские, и язычники, и буддисты. И, наверное, мне кажется, что именно религиозное сознание и чувство очень способствовало этому.
А у меня перед глазами пример Сирии, где, к сожалению, сейчас все очень плохо, но перед самой войной я проехал Сирию там, из одного конца в другой, и во всех городах, крупных сирийских городах, где были христианские кварталы и мусульманские кварталы, все было абсолютно мирно, тихо и спокойно, и один квартал сменял другой, одна улица христианская переходила в другую мусульманскую, продолжалась, и вот... И вот, видимо, народ не сумел учесть этих ошибок. Конечно, не без влияния извне, но все равно не сумел их учесть.
Ну и, конечно,
очень, свой собственный опыт.
Очень прискорбно, что это в Сирии, потому что именно там первоначальное, да, в общем, распространение христианства. То, что мы сейчас видим, я думаю, конечно, это страшнейшая болезнь человечества, цивилизационная болезнь. Но все-таки хочется верить и надеяться, что одумаются и люди, и государства, и не позволят разрушиться веками, тысячелетиями складывавшемуся миру.
Спасибо вам большое. Я слушателям напомню, что мы сегодня говорили об истории, об исторической науке, о том, как мы понимаем в таком цивилизационном пространстве, о том, как мы ее понимаем сейчас применительно к событиям, которые видим по телевизору. Виктория Уколова, российский историк, заведующая кафедрой всемирной отечественной истории МГИМО, доктор наук, была у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Виктория Ивановна, спасибо вам большое.
Спасибо радиослушателям и всего вам самого доброго.
Всего доброго. Меня зовут Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
«Светлый вечер». На радио «Вера».